Последний рубль Андрей разменял, расплатившись с извозчиком. Извозчик ворчал, увидев, что ему придется пятиться под горку. Площадка перед домом Сергея Серафимовича была занята. Там стояли три экипажа и длинное черное авто, которое Андрей видел на набережной. «Ого, какие гости у дяди», — подумал он. «Жаль, что Коля Беккер не знал, а то бы бросил свою рождественскую Лидочку и примчался сюда». Может быть, Андрей был в тот момент несправедлив к другу, но обиды и разочарования все еще владели им. Не только дом был освещен, вдоль аллеи, что вела от ворот, горели гирлянды лампочки. Веранда второго этажа была пуста, значит, гости внизу, где в склоне вырублена широкая терраса, с которой открывается вид на бухту. «Андрей!» — послышалось из темноты. «Андрюша, друг мой!» «Ахмед, ты что здесь делаешь?» Ахмед стоял возле забора, глядя внутрь сквозь живую изгородь. В темноте голубым сверкнули его зубы. «Я подглядываю, ваше превосходительство», — сказал он, — «и заслуживаю самой суровой кары». «В самом деле, скажи». «Ты что, забыл, кто я? Я извозчик, татарский извозчик, которого, как ты знаешь, наняли высокие господа, потому что их собственный красивый, выписанный из Парижа экипаж приказал долго жить по причине неаккуратности привезенного из Петербурга пьяницы-кучера, каковой лежит в больнице со сломанной ногой». Ахмед отрапортовал скороговоркой. Он, как всегда, кого-то изображал, но на этот раз Андрей не догадался, кого.
«Черт побери, я же забыл», — сказал Андрей.
«Они еще долго будут там?»
«Куда им спешить?»
«Тогда пошли ко мне».
«Ничего, мы здесь постоим, а вдруг господа рассердятся. Иногда я готов тебя убить, Керимов».
«Хорошо, пойдем, напоишь меня чаем на кухне».
«Скажи извозчикам, что ты у меня, если нужно, тебя позовут». Они вошли в калитку, электрические лампочки придавали саду карнавальный вид. Со стороны террасы доносились голоса. В прихожей горел электрический свет. Андрей отворил дверь к себе в комнату и тут же услышал голос Глаши.
«Андрюша, ты куда? Ты к гостям иди».
«Я друга встретил», — сказал Андрей. «Нам с ним поговорить надо». Глаша держала в руках поднос с маленькими тарталетками. «Если ты голодный, — сказал Андрей Ахмету, — угощайся». Он взял с подноса несколько тарталеток. Нарушив этим всю композицию, Ахмед не осмелился последовать его примеру.
«Кушайте», — сказала Глаша. «Не стесняйтесь.
Вы же, наверное, весь день за рулем». Глаша приняла Ахмеда за шофера.
«Ахмед, мой приятель по гимназии», — сказал Андрей строго, как бы извлекая этими словами друга из пучины, в которой пребывает прислуга.
Глаша тем временем поставила поднос на столик и привела в порядок горку тарталеток. Андрей протянул тарталетку Ахмету.
«Мы не одеты», — сказал он, — «а там знатные гости».
«Что ты? Там все попросту, ты же знаешь, Сергей Серафимович не выносит церемоний». Но Андрей отрицательно покачал головой, буквально втолкнул Ахмета в свою комнату и показал ему наплетенное кресло.
«Знаешь, что я придумал? Пойду на кухню, согрею чаю, а ты снимай сапоги и ложись поспи».
«Это дело», — согласился Ахмед. «Как хорошо встретить скромного друга в высших сферах российского общества».
Вошел Сергей Серафимович.
«Глафира сказала, что ты пришел с другом», — сказал он.
«Да, Сергей Серафимович», — сказал Андрей. «Мой друг Ахмед Керимов, мы с ним вместе учились в гимназии».
«Очень приятно».
Сергей Серафимович протянул Ахмеду руку, и тому пришлось переложить в левую только что снятый сапог.
«Разумеется, если вы устали, я не могу заставлять вас сидеть с гостями».
«Не знаю», — Андрей обернулся к Ахмеду. Тот сказал: «Я одет не как положено».
«Я наблюдателен», — сказал Сергей Серафимович, — «но советую для вашего же удобства. Снимите эти кожаные латы, и ваши работодатели не смогут раскрыть ваше инкогнито».
Андрей ничего не сказал, потому что перехватил загоревшийся взгляд Ахмета и увидел, как рука его друга уже тянется к пуговицам кожаного пиджака.
«Мы скоро придем», — сказал Андрей.